Здравствуйте, сегодня пятница, 29 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. После объявления грузинских властей об отказе до конца 2028 года от переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз, полиция в жесткой форме разогнала митинг протеста оппозиции в Тбилиси. Уже находящийся в заключении за антивоенные выступления бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов приговорен еще к 3 годам колонии по обвинению в оправдании терроризма за разговоры с сокамерниками. Есть ли у стран НАТО средства, способные защитить их от российской баллистической ракеты «Орешник»? Также сегодня.
Президенты стран Центральной Азии не понимают, что любое согласие на участие в этот конфликт, по сути, создает для них же самих большие проблемы внутри собственной страны.
Как в Казахстане относятся к угрозам Владимира Путина в адрес Украины и стран Запада, с которыми он выступил на саммите ОДКБ в Астане. Начну с событий минувшей ночи в Тбилиси и других городах Грузии. Больше 40 человек были задержаны при разгоне акций протеста оппозиции, которые начались после объявления премьер-министра Ираклия Кабахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз и отказе от грантов ЕС до конца 2028 года. На стороне протестующих выступила президент Грузии Саламе Зурабишвили. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В четверг, несколько часов спустя после утверждения состава кабинета министров новым парламентом страны, премьер-министр Иракли Кобахидзе первый же брифинг в ранге председателя правительства посвятил демаршу против Европейского Союза. Глава Кабмина заявил, что Грузия – страна древней христианской культуры. Вступив в ЕС, Грузия не только обогатится сама, но и обогатит собой Европейский Союз. Поэтому недопустима интерпретация членства кавказской страны в ЕС в качестве милостыни грузинскому народу, тем более использование этой перспективы для шантажа грузинских властей. Это были цитаты. Исходя из этого, заключил премьер Кобахидзе, мы не будем ставить в повестку дня вопрос о начале переговоров по членству в ЕС до 2028 года. Заявление Ираклия Кобахидзе, с одной стороны, вызывает недоумение. Европейский Союз и не собирался открывать переговоры о полноправном членстве с Грузией, в отличие от Украины и Молдовы. Брюссель неоднократно заявлял, что своей антидемократической траекторией, особенно за последние 2 года и принятием репрессивных законов, Тбилиси, по сути, заблокировал процесс вступления Грузии в ЕС, в том числе, естественно, и запуск переговоров по членству. Как только глава правительства завершил свой брифинг, десятки тысяч человек собрались у здания парламента с флагами Европейского Союза. МВД тут же выдвинуло спецназ на проспект Руставели и площадь Свободы. К спецназовцам неожиданно для всех подошла президент Саломе Зурабишвили, активно поддерживающая оппозицию. «Ребята, вы кому служите? Грузии или России? Вы не отвечаете на вопрос вашему президенту? Не думайте о своих детях!» – пыталась заговорить с бойцами спецназа глава государства и верховный главнокомандующий, но не получила ответа. И тот же спецназ жестоко разогнал участников акции протеста. Тем не менее, один из организаторов митинга, лидер коалиции за изменения, Ника Гварамия назвал события на Руставели в ночь на 29 ноября историческими.
Это значит, что в Грузии никогда не будет восстановлен Советский Союз. Мы выбрали путь уже тысячелетиями. Мы европейская цивилизация, мы будем там. Невзирая на то, как сейчас будет себя вести российский режим в Грузии, то есть режим Иванишвили. Грузинский народ против России, грузинский народ против Иванишвили. Это конституционный переворот, то, что они сделали не только вчера, потому что вчера они нарушили 78-ю конституцию, которая говорит однозначно, что мы европейские, мы идем по направлению Европейского Союза, и, так сказать, никаких пауз на этом пути брать нельзя.
Насколько адекватна реакция Запада?
Реакция Запада последние дни очень однозначно неадекватна. Реакция будет однозначно очень негативной, и самое главное, что эта реакция не видоизменялась позитивную для России и Иванишвили стороны.
А как бы вы прокомментировали фразу Путина о том, что они не вмешиваются и не дотрагиваются?
Путина комментировать еще возможно. Я не думаю, что они не вмешиваются, не дотрагиваются. У нас марионеточный режим Путина. Этим все сказано.
Отметил Никогварами. В пятницу стало известно, что около 100 грузинских дипломатов, в том числе некоторые послы, осудили решение правительства временно отказаться от переговоров с ЕС. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. Суд во Владимире приговорил бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова к 3 годам колонии строгого режима по статье об оправдании терроризма. В вину Горинову вменялись разговоры с сокамерниками о подрыве Крымского моста и об украинском батальоне «Азов». Адвокат Горинова Алена Савельева отметила, что скрытые записи этих разговоров велись в течение 3 недель. С июля 2022 года Горинов отбывает 7-летний срок по статье о так называемых фейках про российскую армию за антивоенное выступление на собрании депутатов Красносельского района весной того же года. Горинов тогда выступил против проведения конкурса детского рисунка ко Дню Победы в тот момент, когда российская авиация бомбит родильные дома в Украине. А вот фрагмент последнего слова Алексея Горинова, с которым он выступил сегодня на суде.
Наши власти, те, кто ее поддерживает милитаристские устремления, так хотели этой войны. И вот она пришла уже на нашу землю. Хочется их спросить. Наша жизнь стала лучше. Вы так понимаете благополучие и безопасность нашей страны, ее населения? Или такого развития событий вы не предполагали в своих расчетах? Но пока отвечать приходится не тем, кто устроил войну, продолжает убивать, пропагандирует войну и занимается наемничеством. А нам, обычным гражданам России, поднимающим свой голос против войны за мир, отвечает, расплачивает свои свободы, а кому-то даже жизни. Я принадлежу к уходящему поколению людей, чьи родители участвовали во Второй мировой войне и пережили ее со всеми тяготами. Уже ушедшее поколение завещало нам всеми силами беречь мир, как самое ценное, что есть на земле для всех ее жителей. А мы пренебрегли их заветами и обесценили нашу память об этих людях, о жертвах той войны. Моя вина состоит в том, что я, как гражданин своей страны, допустил эту войну, не смог ее остановить. И прошу отметить это в приговоре. Но я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили вместе со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир. Продолжаю жить с надеждой, что так когда-нибудь и будет. А пока прошу жителей Украины, моих сограждан, жителей России, пострадавших от войны, простите меня, в рамках первого дела, по которому меня обвиняли и судили за высказанное мнение о том, что необходимо добиваться прекращения войны, я в полной мере выразил свое отношение к этому мерзкому человеческому занятию. Могу лишь сказать, что насилие, агрессия порождает только ответное насилие. Вот истинная причина всех наших бед, наших страданий, наших бессмысленных жертв, разрушения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры, наших жилищ, наших семей. Давайте прекратим эту никому не нужную бойню, ни нам, ни жителям Украины. Не пора ли оставить наших соседей в покое и заняться нашими своими внутренними проблемами, которые нарастают, как снежный ком? Мы уже давно доказали всему миру, какие мы храбрые, стойкие, миролюбивые, но, может быть, уже хватит.
Это был фрагмент последнего слова на суде бывшего муниципального депутата Алексея Горинова. Горинов также добавил, что он против своего возможного обмена на российских заключенных за границей. Он также напомнил, что его дед и прадед были расстреляны во время сталинских репрессий, а их предки подверглись репрессиям во время польского восстания. Так по кругу и ходим, заключил Алексей Горинов. Вы слушаете «Время свободы». В мире продолжают обсуждать уже третье заявление Владимира Путина о мощи новой российской баллистической ракеты «Орешник» и его угрозы применить такую ракету, в частности, против центров принятия решений в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет окончания войны и пытается подорвать миротворческие усилия Дональда Трампа, которые, как уверен Зеленский, тот собирается предпринять после инаугурации и президентом США. Некоторые эксперты при этом предполагают, что с угрозами применить орешник, который может нести и ядерные боезаряды, Путин выступает не столько в адрес Украины, сколько в адрес стран НАТО в случае, если они собираются еще активнее вмешиваться в конфликт в Украине. Есть ли у Североатлантического Союза системы противовоздушной обороны, способные сбивать такие ракеты, как «Орешник»? И должна ли Россия оповещать о запуске таких ракет в соответствии с международными договорами? Вот что говорит об этом авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
Есть стационарная американская система GMD, расположенная как бы так двумя кустами. Один узел находится на Аляске, это стационарный локатор, стационарные расположенные ракеты. Второй узел находится в Калифорнии, то же самое, мощные радары загоризонтные и ракеты. Есть система ТАД американская, она тоже сбивает подобные межконтинентальные баллистические ракеты там на дальностях там, до 200 километров в космосе, когда еще головки не разделились. И вообще все концепции перехвата межконтинентальных баллистических ракет, они основаны на том, что перехват будет осуществляться в космосе. Тогда, когда еще головки не разделились, когда они не набрали высокую скорость, когда они не могут лететь к Земле. Есть система тоже американская, Aegis, корабельного размещения. Там есть некоторые нюансы, но принципиально работает так же, как и ТАТ. И аналогичная система израильская РФ-3. Когда американцы сбивали запущенную иранцами ракету, одну из атак иранских, для этого им понадобилось размещение локатора в Аравийской пустыне, для того, чтобы вовремя обнаружить пуск этой ракеты и иметь возможность ее перехвата. Это не самое простое дело, и поэтому эти вооружения очень дорогие. И есть такая информация, что комплекс ТАТ там начинается от $3 миллиардов, и стоимость ракет в несколько раз дороже, чем ракеты для Патриота. Вся идея договора заключалась в чем? Страны договорились, что меньше 5500 километров мы ракеты не делаем. Это называем их средние дальности. Мы их не делаем, потому что ни одна из сторон не сможет перехватить эту ракету. И это опасно как одной, так и другой стороны. Они не смогут предупредить население, ну и так далее. И когда американцы, узнав о том, что есть разработка ракеты средней дальности, то есть меньше 5500 километров, вышли из этого договора, то как бы эти обязательства, они все автоматически были ликвидированы. Но при всем при этом оставались обязательства предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет.
Это было мнение авиационного эксперта, бывшего инженера по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константина Криволапа. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и напомню, что со своими угрозами в очередной уже в третий раз после испытания ракеты «Орешник» и встречи с разработчиками ракеты Путин выступил на заседании Организации договора о коллективной безопасности в Астане. Путин говорил долго, остальные участники саммита были вынуждены его слушать, не перебивая, и все это выглядело как-то очень неловко. Сразу после удара ракеты «Орешник» по Днепру 21 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился усилить охрану стратегических объектов в стране. Каково сейчас отношение Казахстана, ну и других стран УДКБ к российской агрессии России против Украины? Вот как на этот вопрос отвечает казахстанский политолог, директор аналитического центра группы оценки рисков Дасым Сатпаев.
Ну, что касается заявления Токаева там о том, что необходимо усилить безопасность гражданских, военных объектов, давайте просто исходить из того, что Токаев, как главнокомандующий, по-моему, не слишком хорошо представляет, чем непосредственно он командует, то есть в каком состоянии находится эта гражданская военная инфраструктура. Ну, с гражданской-то уже понятно, потому что в последние годы мы видим постоянно форс-мажоры, которые там возникают, а что касается военной инфраструктуры, мне кажется, ревизию уже давно никто не проводил с точки зрения складских определенных помещений, бомбоубежищ, вообще наличие вот этих всех военных возможностей для того, чтобы обеспечить некую безопасность Казахстана, поэтому его заявления, конечно, в Казахстане не вызвали большого успокоения у населения, в том числе, как и заявление его пресс-секретаря о том, что президент держит все под личным контролем. То есть возникает такое ощущение, что под личным контролем все-таки Токаев держит минимум Акорду, либо максимум Астану. Ну, то есть, а что происходит в целом по стране, я так думаю, информацию он полностью не владеет. А что касается взаимоотношений с Россией, ну, во-первых, здесь нужно исходить из того, что Есть понятие географическая судьба, да, то есть есть общая граница, об этом постоянно все говорят на всех уровнях. С другой стороны, мы наблюдаем еще со времен Назарбаева очень тесную привязку Казахстана в сфере экономики именно к России, что сейчас для нас создает очень большое количество проблем. И при Токаеве мы видим, что эта привязка еще больше усилилась. То есть, по сути, после начала войны в Украине мы речь даже не ведем там о каких-то военных угрозах со стороны России, потому что, возможно, сейчас они частично минимизированы. Ну, из-за того, что как бы конфликт в Украине затянулся, он натягивает очень большие российские ресурсы. Это, во-первых. Во-вторых, определенную гарантию безопасности как Казахстану, так и Центральной Азии, да, или Китаю, Турция после начала войны в Украине, по крайней мере, в рамках публичных заявлений там Си Цзиньпинь и Эрдогана, чего они никогда не делали. Это тоже, понятно, был определенный сигнал в адрес Кремля, что как бы дестабилизация в регионе не выгодна ни Пекину, ни Анкаре. Но, с другой стороны, вот в сфере экономики как раз-таки мы наблюдаем некую такую, знаете, у меня даже ассоциативный ряд некий возник, что Казахстан напоминает некую шхуну, которую взяли на абордаж, да? Вот пираты и разными крюками подтягивают себе Казахстан. И вот этот визит государственный Путина, по сути, он как бы идет в фарватере вот этой политики, когда на самом деле в экономической сфере мы видим очень сильное усиление России в разных стратегических отраслях Казахстана, российского бизнеса. И даже те документы, которые были подписаны вот в рамках этого визита, ну, о которых публично было заявлено, они в основном касались экономического взаимодействия. И вот здесь как раз и закладывается очень большая проблема для Казахстана, потому что тогда возникает ситуация тесного пристегивания казахстанской экономики к санкционной экономике России, который на самом деле сейчас выгоден. Сильный разворот в сторону Востока, в сторону Китая, и Казахстан и Центральная Азия — это тот важный буфер, который для России сейчас необходим. И с точки зрения поиска новых рынков, источников сырья, новых стратегических партнеров, создания даже военных альянсов, как это было там с Ираном и Северной Кореей. То есть мы видим то, что уже с точки зрения долгосрочной перспективы Кремль уже рассматривает регион как более важным регионом, чем даже это было лет 10 назад. Определенным, скажем так, громкоговорителем Путина в рамках УДКБ является не сам Путин, а тот самый Лукашенко, да, который вот с начала войны в Украине регулярно, постоянно обвинял других членов УДКБ, что они активно не поддерживают ни Россию, ни Беларусь, не высказывают какие-то намерения. В этом плане понятно, что он озвучивал не только свою позицию, но в том числе и позицию Кремля. То есть его Путин открыто-то не мог говорить по определенным причинам. Вот Лукашенко в какой-то степени это озвучил. Естественно, что те заявления Путина по поводу мощного ракетного потенциала России, по поводу того, что, скажем так, у него будет гроздь и возмездие, и все должны трепетать и дрожать, все в какой-то степени тоже намек другим участникам УДКБ, что как и Армения, которые сейчас тут, по сути, игнорируют участие саммита ДКБ, другим странам не следует идти по ее пути. То есть и поближе держаться к России, которую вот Путин все активно демонстрировал в рамках вот этого саммита ДКБ, до сих пор является важным центром силы и неким региональным провайдером безопасности. То есть я с вами согласен, да, что это был в какой-то степени определенный тезис, направленный к другим участникам ДКБ. Не только тезис по отношению к Украине был направлен или к странам Запада, но и по отношению к другим участникам ДКБ. Ну и, конечно, здесь очень важный момент, почему все напряглись. Потому что эскалация конфликта, особенно активно сейчас использована дальнобойных ракет и так далее, это ведь тоже создает проблему для Казахстана. Потому что гипотетически удары ракетные могут быть нанесены по Каспию, условно, там, по российской Каспийской флотилии, могут быть нанесены там по Новороссийску, а для Казахстана это важнейший узел транспортировки казахстанской нефти на международные рынки через Каспийский трубопроводный консорциум. То есть, опять же, эта эскалация, конечно, создает определенные риски для Казахстана. То есть не прямого вовлечения в военный конфликт, а вот именно косвенного. И важный момент. С другой стороны, Кремль четко понимает, что втянуть страны ОДКБ напрямую в этот конфликт у них не получается. Может быть, поэтому, кстати, Россия активно стала вытягивать военнослужащих из Северной Кореи, где легче было договориться с руководством Северной Кореи, да, потому что же самый Казахстан еще в 2022 году заявил о том, что Казахстан как бы и ОДКБ в принципе не собирается участвовать в этом конфликте. Я думаю, что президенты стран Центральной Азии не понимают, что любое согласие на участие в этот конфликт, по сути, создает для них же самих большие проблемы внутри собственных стран.
Это был директор аналитического центра группы оценки рисков Дасым Сатпаев. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время Азия». Вы слушаете «Время свободы». Власти Кипра лишили гражданства более 100 человек, получивших паспорт по программе инвестиций в экономику. Среди них есть люди, чьи имена совпадают с именами российских и украинских миллиардеров и с именем сестры миллиардера Алишера Усманова. В том числе Олега Дерипаски, основателя «Русала», Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар», и Алексея Кузьмичева, сооснователя «Альфы Групп». Есть в этом списке и сотрудничавший с фондом борьбы с коррупцией банкир Александр Железняк, которого политик Максим Кац обвинил недавно в воровстве денег у вкладчиков его пробизнес-банка. Моя коллега, автор программы «Радио Свобода. Повестки» Елена Рыковцева, спросила журналиста расследовательского проекта «Можем объяснить» Илью Давлятчина, может ли быть связано лишение Железняка кипрского гражданства с обвинениями Каца в его адрес, и почему потребовалось столько времени для принятия решения властями Кипра о лишении гражданства вышеупомянутых людей.
Нарушение условий натурализации, ложная информация, предоставленная о себе, наличие уголовного дела. И, в принципе, каждый из этих пунктов под него Железняк вполне себе подпадает. Мог он предоставить ложную информацию, например, о том, что против него уголовное дело возбуждено незаконно, и он политически преследуемый. А мы с вами уже прекрасно убедились в том, что это не так. Что бы там ни говорили разные люди, которые убеждают нас в том, что он вывел деньги за внешний контур и так далее. Может быть, они там перепроверили какую-то информацию, которая вот была после расследования у Максима Каца, опубликована в других изданиях. Ну вот в «Инсайдере», например. Например, у нас был довольно удивительный факт выявлен, когда мы тоже перепроверяли данные Каца и выяснили, что внезапно вот в те годы, когда Железняк, как в перчатках, да, из одной корзины в другую вот эти деньги из Пробизнесбанка выводил, ровно в те же самые годы на счету его лихтенштейнской компании появилось внезапно дивидендов в 105 миллионов долларов, которые были ему выплачены. Откуда эти деньги внезапно взялись в Лихтенштейне, если Железняк такой честный, такой неподкупный, весь преследуемый российским государством? И почему вкладчики остались без денег? Вот на этот вопрос я до сих пор не слышу внятного ответа. Как так вышло, что такой честный, весь в белом бизнесмен остался с гигантскими деньгами, живет в США, а при этом вкладчики и Григорян, и десятки других вкладчиков остались без денег? То есть вот это могло оказаться, да, той самой информацией, из-за которой власти Кипра лишили его золотого паспорта. В принципе, наличие уголовного дела – это второй пункт. Это тоже пункт, по которому могли лишить Железняка золотого паспорта. Если уголовное дело было действительно возбуждено из-за того, что он там спонсировал ФБК и был таким диссидентом, то окей, хорошо. Но если уголовное дело было возбуждено именно из-за того, что он украл деньги вкладчиков, то это совсем другая ситуация. Она в корне меняет всю эту историю. Ну и, в принципе, нарушение условий натурализации тоже подпадает вот под всю эту историю. Но мы не знаем, ездил ли Железняк отдыхать в Кипр, там вкладывался ли в недвижимость, там владеет ли какой-то компанией и ведет ли вот там какую-то активную деятельность. Мне представляется, что нет, потому что все его следы, они ведут в США и заканчиваются именно в Соединенных Штатах Америки. Возможно, в том числе именно из-за того, что он не вел никакой деятельности на Кипре, а сидел там в США, возможно, именно и из-за этого его лишили вот этого самого гражданства. Но где-то года полтора назад я общался с несколькими депутатами Европарламента, и у меня был вопрос к ним. Почему так долго вводятся санкции? Почему там против конкретных людей нет ограничений, почему все так затягивается. И они говорят, ну вот это долгая бюрократическая процедура, но в целом есть недовольство вот этой самой кипрской истории, потому что на Кипре, ну действительно, там просто раздавали не то что десятками и сотнями, тысячами там раздавали паспорта. По-моему, там около 7, что ли, тысяч паспортов без этих самых золотых было выдано. И несколько лет назад там проходила проверка, после которой 50%, то есть половина этих выданных паспортов, было признано, что они выданы незаконно. И это может быть что угодно. За взятку, там, мошенники какие-то. И в целом Кипр вот до недавних пор, он, знаете, напоминал, ну, если аллегориями такими говорить, разливайку, которые, вот знаете, есть такие магазинчики, где бухло наливают там рядом с домами. Вот закрывается продажа алкоголя в магазинах там 9 вечера, вот открываются эти самые магазинчики, и там втридорога продают вам алкоголь. Вот я в Питере жил, и у меня в доме был ровно такой магазин, и там по ночам стояла очередь из людей. Вот Кипр напоминал ровно такую же разливайку, потому что там абсолютно на каких-то мифовых, извините за слово, условиях выдавали эти самые паспорта. Да, вы все же сказали, что 2,5 миллиона долларов стоил этот самый золотой паспорт и эти самые инвестиции. Но ведь до там какого-то 20-го, что ли, до 14-го года, пускай меня поправят, если не прав. Эта сумма составляла 25 миллионов долларов. То есть они в 10 раз уменьшили эту сумму, после чего, разумеется, ну, все повалили на Кипр, стали делать эти самые себе золотые паспорта, и власти республики никак не реагировали до вот этого самого расследования Аль-Джазиры прекрасного, когда их корреспондент под видом, по-моему, китайского бизнесмена, китайского бандюга, созвонился с одним из местных чиновников и предложил ему за взятку там помочь в оформлении золотого паспорта. Чиновник помог, Аль-Джазира написала, выпустила об этом расследование, разразилась разразился гигантский скандал, после чего Кипр закрыл эту самую лазейку. Какие еще пути? Ну, вот была Черногория, кстати, до недавних пор. Тоже туда могли вложиться российские бизнесмены и другие бизнесмены. И Черногория тоже закрыла эту самую лазейку. И теперь и там нельзя получить золотой паспорт. То есть вот так вот закрывается эта самая лавочка для российских олигархов. И мест, куда инвестировать, у них остается все меньше. И попыток приехать там в Евросоюз, обосноваться там, у них тоже, ну, фактически уже не осталось.
Это был журналист расследовательского проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин. Фрагмент программы Елены Рыковцевой «Повестка». Ее полную версию можно и посмотреть, и послушать на нашем сайте в интернете и на канале «Радио Свобода» на портале YouTube. Рекомендую, это очень интересно. Ну и последнее на сегодня. Ровно 100 лет назад, 29 ноября 1924 года, в Брюсселе умер выдающийся итальянский композитор Джакомо Пуччини, автор таких всемирно известных опер, как «Богема», «Тоска», «Манон Леско», «Турандот». Последний акт этой оперы Пуччини завершить не успел. Современники нередко упрекали Пуччини в потакании вкусом публики, называли его старомодным мелодистом. Тем не менее, многие его считают самым популярным оперным композитором всех времен и народов, а его оперы уже больше 100 лет входят в число самых исполняемых в мире. В память о Джакомо Пуччини сегодня короткая реплика музыковеда Соломона Волкова.
Когда я жил в Советском Союзе, то композитор Пуччини в число моих любимых авторов не входил. Когда я приехал сюда, в Америку, то выяснил, что здесь, в академических кругах и среди настоящих знатоков, Пуччини тоже совершенно не котируется. И это была установившаяся точка зрения. Сейчас Пуччини относится к числу моих любимых авторов. И «Тоску», например, я считаю наряду с «Хованщиной» величайшим произведением оперным на политическую тему. Настолько там все это убедительно переплетено. И, кстати, должен сказать, что я «Хованщину» перечислял к числу своих любимых оперных произведений и в Советском Союзе. Но только здесь я, по-настоящему вслушавшись в «Турандот» Пуччини, понял, насколько Пуччини внимательно прислушивался и изучал Мусоргского. И вообще Пуччини, которого принято считать вот таким вот услаждателем широкой публики, очень держал он нос по ветру. Он очень внимательно слушал современную музыку. Он изучал партитуры Шонберга и других модернистов. Он широко использовал, Шонберг он, конечно, не использовал свое творчество, но он широко использовал достижения импрессионистов Дебюсси и компании. Так что до сих пор можно считать его партитуры современными.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шарогадский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».